Российский режим вообще не интересует водические связи. Его интересует поддержка российского населения. Для того, чтобы водика перестала работать, нужно накачать общество эмоциями, желательно негативными эмоциями. И эту задачу выполняет российская пропаганда. Политологи во всем мире уверенно говорят, что нынешний российский режим дрейфует. Он идет от авторитарного, а таких много в современном мире, скажем правду, к неототалитарному.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. На прошлой неделе на YouTube-канале «Сапере Ауде» мы выпустили видео с Марией Макаровой про честный разговор в истории. Если вы, кстати, его еще не видели, обязательно посмотрите. А сегодня мы поговорим про честный взгляд на современность и как власть в этой современности продолжает переписывать историю, но все меньше контролирует происходящее. Поговорим об этом с доктором политических наук, руководителем экспертной группы «Сова» и экспертом школы гражданского просвещения Михаилом Савой. Михаил, здравствуйте. Спасибо большое, что вы сегодня к нам присоединились. Я предлагаю начать наш разговор с такой важной темы, которая не слишком широко пока еще обсуждается. За несколько дней до нашего с вами разговора появилась новость о том, что Генпрокуратура России добилась отмены 4000 решений о реабилитации жертв политических репрессий. Все решения касаются людей, которые в кавычках изменили родине, и, значит, во время проверки Генпрокуратура обнаружила, что среди реабилитированных те, кто поддерживал нацистов, бандеровцев и власовцев. Тут я еще хочу добавить, что именно в этом 2024 году правительство внесло изменения в специальную концепцию, которую приняли в 2015 о жертвах политических репрессий. В частности, из нее предлагается убрать слово «массовые», внесли примечание о недопустимости реабилитации обвиненных в совершении тяжких преступлений, военных преступлений и преступлений против мира и человечности. Вопрос у меня к вам такой. Почему это происходит именно сейчас и какие намерения российской власти вы в этом видите?
Доброе утро, Юлия. Почему это происходит сейчас? Потому что этого требует логика изменений российского режима, вызванная войной. Эта война идет под лозунгом борьбы с нацизмом. Лозунг абсолютно абсурдный, потому что никакого нацизма в Украине не было и нет. Но для внутреннего потребления, для массы россиян, это именно тот лозунг, который основан на истории, который взывает там, к чувству победы когда-то в далеком 1945-м. И это, в принципе, работает. Но Генеральная прокуратура России увидела вдруг такую помеху, как люди, реабилитированные из числа тех, кто поддерживал врагов Советского Союза и кто воевал в национальном подполье. Из того, что я увидел в этом документе, подавляющее большинство людей, чья реабилитация отменена, это украинские, литовские и другие партизаны, которые боролись с советской властью. То есть они могли быть вовсе даже не союзниками Гитлера, но они боролись за независимость своих стран, примыкая то к одному лагерю, то к другому, но по большей части воюя самостоятельно за свои особые национальные интересы. И реабилитация этих людей, безусловно, не вписывается в генеральную линию режима. Они сейчас, точнее не они, а их последователи идейные в современном мире объявлены главными и злейшими врагами, против которых уже третий год идет война, и вдруг когда-то их реабилитировали. Ну, с точки зрения режима, такие логические несоответствия нужно устранять. Вот они как могли, так и устранили.
В этом, кажется, столько нарушений логических связей, потому что сначала ведь российское государство признает этих людей жертвами политических репрессий, а потом само же свои собственные решения отменяет?
О, хороший вопрос. Но российский режим вообще не интересует водические связи. Его интересует поддержка российского населения. А мышление большей части россиян, ну, это обыденное мышление, для которого логика вообще является лишней деталью. Да, вот она не нужна. Это мышление по большей части мифологично. Мифологично мышление не нуждается в логических обоснованиях и связях. Там вполне могут себе быть чудеса. И главным чудом для россиян является, безусловно, их вождь Владимир Путин, который все больше и больше наделяется вот такими чудесными какими-то особенностями. И то, что это действительно бьет по логике, ни Генеральную прокуратуру, ни в целом российский режим абсолютно не волнует, потому что они уверены, россияне... Ну, не все, конечно, но их опора, их социальная база воспримут это абсолютно спокойно и нормально.
Ну, такие новости остаются чаще всего незамеченными, потому что это не первая проблема, на которую люди обращают внимание.
Если говорить о народной массе, то да, это не главная проблема для них, большинство не заметит, но есть вот так называемые элитные группы, и эти элитные группы в современной России уже тоже алогичны, да. Они уже тоже вошли вот в эту колею мифологического мышления. Они заметят, они обратят внимание, и они оценят, они одобрят этот шаг.
Я все-таки хочу понять, как это работает, и вообще как это устроено в человеческой психике и человеческой натуре. В какой момент мы начинаем игнорировать логические цепочки и связи, и что этому предшествует? Например, изоляция России от глобального мира может быть частично причиной того, что эта логика съехала?
Да, она может быть одной из причин, не главной, безусловно. И работает это следующим образом. Вот есть большой мир за пределами Российской Федерации. И значительная часть этого мира, то, что мы называем коллективным Западом, это страны Европы, Штаты, Канада, Австралия, они живут по законам логики. Ну, просто потому, что эти законы более эффективны, по ним выгодно жить. Когда нет изоляции, люди из России видят, они вот так живут, и очень даже неплохо, и очень давно, и стабильно, и устойчиво, и они ценят логику. Может быть, у них что-то есть. Изоляция разрушает вот этот взгляд за пределы своей страны, за границы, и становится меньше вопросов. А зачем мы забыли о логике? Но главная причина все же не в этом. Для того, чтобы логика перестала работать, нужно накачать общество эмоциями. Желательно негативными эмоциями. И эту задачу выполняет российская пропаганда. Схема очень проста. У нормального человека в сознании есть так называемые логические фильтры. И новая информация, которая влетает ему в уши или там через глаза, пытается прорваться в мозг, она наталкивается на эти фильтры. И там человек сопоставляет одно с другим, он думает, а насколько это вообще логично, насколько этому можно верить. Для российского режима вот эти логические фильтры — это плохо. Они не позволяют запихнуть в сознание людям все то, что нужно туда запихнуть. Их надо отключать. Для этого есть проверенные рецепты. Эти фильтры ломаются эмоциями. Вот в человека вбрасывают какую-то непереносимую, очень глубокую, очень сильную эмоцию, фильтры падают, и вот в этот момент идет абсолютно нелогичная какая-то дикая информация, но человек ее воспринимает уже как норму. Если говорить о долгосрочной стратегии, то это серьезно меняет общество. Общество перестает думать в хорошем смысле этого слова. Общество становится очень уязвимым для любой пропаганды. То есть включаем рубильник, начинает работать Останкино, и логика исчезает. И люди готовы верить чему угодно.
Но тут я не могу вас не спросить. Может быть, тогда изоляция России была ошибкой?
Изоляция России была ошибкой, безусловно. Но для кого? Для меня, да, я это оцениваю как ошибку, потому что российское общество из-за этой изоляции стало менее нормальным. Оно пошло там в сторону какой-то аномалии. Вот как путинский режим является аномалией, отступлением от нормы, он тащит за собой все российское общество. И изоляция этому помогает. Но для самого режима это не ошибка. Это одно из направлений стратегии, потому что они таким образом сохраняют управляемость Россией.
Кстати, про стратегию. Возвращаясь к теме, с которой мы начали, то, что сейчас делает Генпрокуратура, напрямую ведь связано с тем, чтобы ограничить доступ к информации. И до этого-то дела были открыты только для родственников репрессированных. В публичном доступе их не было. Почему российское государство так настойчиво прячет от общества эту информацию? Мы много об этом говорим на семинарах школы и в наших материалах. Это уже звучит как что-то само собой разумеющееся. Нужно открыть архивы, нужно признать преступления, нужно назвать преступников. Но почему это важно для общества? Давайте сформулируем это.
Это действительно принципиально важно, потому что нынешний режим последовательно заявляет себя наследниками тех, кто осуществлял эти репрессии. То есть они прямо обняли вот этот сталинский период, они прямо сказали, что там все было очень даже неплохо, не было ничего страшного. Почему? Да потому что они идут в том же направлении. Политологи во всем мире уверенно говорят, что нынешний российский режим дрейфует. Он идет от авторитарного, а таких много в современном мире, скажем правду, к неототалитарному. Неототалитарный — это значит в новой ситуации повторяющий главные характеристики классического тоталитарного. Ну, таких было всего два. Это режим Гитлера и режим Сталина. Это классика тоталитаризма. Ну так если путинский режим заявляет о себе как о наследниках сталинского, он не может говорить людям правду о том, что было при сталинском режиме. Он не может говорить о массовых репрессиях, он не может говорить о 1,5 миллионах расстрелянных, он не может говорить о нескольких миллионах осужденных без вины, потому что это предки.
Для чего нужна новая терминология, если режим старый?
Новая терминология, вы имеете в виду неототалитарный режим? Да, это очень важно, потому что отличие неототалитаризма от классического тоталитаризма очень велики. Я бы сказал, они принципиальны. Суть остается прежней. Суть — это тотальный контроль над обществом. Тотальный — это значит над всеми сферами жизни и буквально над каждым человеком. Но неототалитаризм использует другие инструменты. Вот есть два классических инструмента такого контроля. Это насилие и это пропаганда. То есть это информационное воздействие. Для классического тоталитаризма, для Сталина и Гитлера, было характерно такое соотношение. По большей части добивались результата при помощи насилия, при помощи репрессий. Пропаганда тоже использовалась, но ее роль была вспомогательной. Ну, условно говоря, 80% насилия и 20% пропаганды, и мы получаем тотальный контроль над обществом. Тогда, раньше. Сейчас наоборот. В ситуации нетоталитарных режимов главную роль играет пропаганда, то есть информационное влияние. Насилие есть, оно усиливается, оно становится массовым, но это все-таки другое соотношение. Примерно 80% эффекта — это пропаганда, и 20% — это насилие. Почему это стало возможным? Но неототалитаризм, конечно, выглядит со стороны мягче. Да? Меньше репрессий, убивают людей не так часто, как тогда. Официально даже не расстреливают, смертную казнь еще пока не восстановили. Вот все это возможно, потому что появились новые носители этой информации. Появился интернет, появилось телевидение, особенно телевидение, его роль очень велика. В отличие от времен Сталина, когда были газеты и радио, режим не имел такого сильного инструмента влияния, как картинка перед глазами. Потому что звуки нельзя сделать на 100% эффективными в плане накачивания эмоциями. А вот картинка может быть очень и очень эмоциональной, она может сносить логические барьеры просто за мгновение. Соответственно, очень высока роль телевидения, ну а в последние пару десятилетий еще и интернета, то есть социальных сетей. Мы видим, насколько внимательно российский режим относится к социальным сетям. Это потенциально альтернативный источник информации. Мы видим, как их запрещают, блокируют, как их ограничивают, как снижают скорость интернета. И все это делается для того, чтобы пропаганда была безальтернативной. Для того, чтобы человек верил в тот бред, который сейчас несется по всей России, нужно, чтобы у него не было возможности нажать другую кнопку и ворваться в другой информационный поток, где говорят о другом. Вот пропаганда должна быть безальтернативной, не только массовой, то есть до каждого, но и такой, чтобы другой картинки мира не было где увидеть.
Когда все происходит так, как вы описываете, мы можем думать, что государство действительно все контролирует. Но потом военные действия перемещаются на территорию Российской Федерации. И та картина, которую показывают по телевизору, конечно же, не соответствует тому, что видят люди вокруг себя. Ну, к примеру, жители Курской области, которые, в общем, в этой ситуации вынуждены рассчитывать только на самих себя. Насколько такая ситуация, такая картина меняет представление российской власти о собственном контроле?
Очень хороший вопрос. Когда война пришла на территорию России, это действительно было очень важно по многим причинам. Но давайте разберемся, насколько это помогло изменить картину мира для большинства россиян. На мой взгляд, не очень помогло. Во-первых, власть очень активно пытается просто игнорировать эту проблему. О боевых действиях на территории Курской области практически не говорят на центральных каналах. То есть да, иногда, ну, просто чтобы создать видимость, ну как бы мы не игнорируем эту проблему, но ничего страшного там не происходит, ну такие рядовые какие-то вещи. Да, люди пытаются это обсуждать в социальных сетях. Но социальные сети в современной России — это не настолько сильный инструмент, как, скажем, в странах коллективного Запада и как в Украине. Есть такая проблема, которую в Кремле очень хорошо знают, и для них это не проблема, а счастье. Это слабая способность российского общества к самоорганизации. Вот по этому параметру самоорганизации россияне, например, очень существенно отличаются от украинцев. То, что я видел и в чем я участвовал на Киевщине в первые недели после начала полномасштабного вторжения, просто поражало. Люди объединялись для решения проблем в условиях отсутствия власти, в условиях оккупации, находясь прямо на линии боевых действий, объединялись, никого не спрашивая. Никто не искал местного начальника, чтобы спросить у него разрешение или получить какие-то ресурсы. Люди все делали сами. И эта характеристика украинского общества помогла выстоять. Это было главным ресурсом первые месяцы после начала полномасштабного вторжения. И эта характеристика украинского общества исторически возникла. В Украине просто власть, ну, на протяжении столетий не была своей. Она была польской, австрийской, она была российской, она была какой угодно. Украинская она стала, ну вот там, последние 30 лет после 91 года. И у людей просто еще не сформировалось восприятие власти как своей. Поэтому кому она нужна, эта власть? Привыкли все делать сами. У россиян власть всегда была своей. И, соответственно, люди привыкли, что вот там есть те, кто примут решение, кто возьмет на себя ответственность, а мы можем оставаться на детском уровне развития и ни за что как бы не отвечать. Это очень ярко проявляется в отношении к этой агрессии против Украины. Ну, для большинства россиян это характерно. Ну а мы-то тут при чем? Да при чем вы, дорогие, при чем, конечно. Просто не хотите думать об этом и это осознавать. И, соответственно, в социальных сетях в результате вот этой слабой способности к самоорганизации может идти только обсуждение, оно не опасно, оно не выливается ни в какие действия, оно не выливается даже в протестное настроение. Я посмотрел на рейтинги Путина, точнее, на их динамику после начала военных действий на территории России. Так вот, произошло следующее. Рейтинг доверия Путину сохранился достаточно высоким. Да, он несколько снизился, но очень-очень незначительно. Там буквально на какие-то микроны. А рейтинг одобрения его действий снизился более существенно, ну, на несколько процентов. То есть что произошло? Для большинства россиян вождь по-прежнему это вот что-то, чему нужно доверять обязательно, но сделал он какую-то ошибку, ну вот оступился наше кело, но не очень сильно. Мы по-прежнему ему верим.
Это как, знаете, когда родитель алкоголик, а ребенок его все равно очень любит, несмотря на все скандалы.
Да, да. Если это восприятие как любимого родителя уже сформировалось, то этот родитель может издеваться над ребенком, бить его, а ребенок будет его любить. Вот это происходит сейчас с российским режимом и российским обществом.
Я понимаю, что сравнение с ребенком самое понятное, и уже много лет россиян называют нацией ребенок, но все-таки давайте подумаем, что влияет на то, взрослеет общество или нет.
На взросление влияют условия, в которых ты оказался. Если власть постоянно стоит над тобой, постоянно управляет, постоянно ограничивает и запрещает, повзрослеть очень сложно. Это как с родителями, которые увлекаются гиперопекой. Но есть абсолютно взрослые люди, которые живут с родителями и которые взрослыми психологически не стали. Вот примерно это происходит с российским обществом, и российский режим прекрасно понимает, что происходит, и всеми конечностями создает условия для того, чтобы российское общество не взрослело. Когда меня допрашивали, ну, когда я находился в следственном изоляторе в России, вот эти полковники ФСБ говорили мне, что я, например, виновен в том, что работал в некоммерческой организации, которая занималась защитой прав и развитием гражданского общества. Это против интересов российского государства. Я первое время даже удивлялся. Я задал вопрос, а каким образом это может быть против? Да, в чем противоречие, проблемка-то в чем? Они отвечали, ну, как вы можете не понимать? Вы развивали общественные организации. А общественные организации — это органичный враг государства. Я опять, как это работает? Вы что, считаете, что клуб собаководов — это враг государства? Они говорят, да, потому что сейчас эти люди просто вместе занимаются своими собачками, например. Но у них есть лидеры, у них есть иерархия. А вот изменится ситуация. И так как они уже организованы, они вместе дружно пойдут на баррикады. Поэтому такого не должно быть. Любая общественная активность должна контролироваться государством, а если она не контролируется, то она враждебна.
Михаил, а вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, война, которая перемещается на территорию России, это угроза для российской власти?
Да, это угроза для российской власти. Дело в том, что, изучая российский режим, мы приходим к неизбежному выводу. Этот режим является очень хрупким. То есть он массивный, он выглядит сильным, он репрессивный, брутальный, но он очень хрупкий, потому что путинская вертикаль построена на отрицании закона. Она построена на отрицании, вот они любят слово «скрепы», так вот она построена на отрицании самых надежных скреп. Она держится на том, что нижестоящие боятся своих начальников и выполняют незаконные указания. А такие режимы, опять же, как показывает практика, падают довольно легко. Их не расшатывают какие-то там низовые движения протеста, но их могут не просто расшатать, а ликвидировать внутренние противоречия. Так было, например, в 1917, причем дважды, в феврале и в октябре. Власть выглядела очень сильной, очень надежной. Ну, там, государь, император — это наше все до февраля. А в феврале его не стало за несколько часов. Потом так произошло в 1991. Советская власть, ну, куда уж более сильная, все контролирующая, репрессивная. И вдруг упала. Я помню мои впечатления от пустынного Краснодара, откуда исчезла вся власть. Буквально за один день. Исчезла милиция с улиц, там исчезли городские, краевые начальники, все, власть растворилась. Вот это же самое угрожает нынешнему российскому режиму. А черный лебедь, тот самый внезапный, сильный фактор, который радикально изменяет ситуацию, может прилететь из Курской области как раз. Потому что какое-то событие, которое способно потрясти общество, оно рождается из конфликта, из крови. Оно не возникает там, из того, что где-то отключили электричество на пару часов. Оно является следствием каких-то больших радикальных изменений. Война — это большое радикальное изменение.
Ну, я в таких случаях вспоминаю пример Ирана, страны, которая довольно давно живет в изоляции, но вот 2 года назад полицейское насилие и убийство невиновной абсолютно ни в чем девушки привело к массовым протестам. Но, по большому счету, внутри страны ничего к лучшему не изменилось. Это были скорее важные внешние события, чтобы основной мир заметил, что там происходит вообще. То есть это долгий процесс, долгий путь. И мне кажется, что от людей он в первую очередь требует понимания, что это действительно важные и нужные изменения, которые, скорее всего, произойдут не в их поколении.
Не уверен. Эти изменения могут произойти уже в их поколении. Есть такая теория научная, которая объясняет эволюции, массовые протесты, которые приводят к смене режимов. Теория относительной депривации. И вот когда мы ее накладываем на события в Иране, то мы видим, что она работает. Ну, есть и другие доказательства, но я просто сейчас поясню это на примере Ирана. Относительная депривация — это, по сути, чувство справедливости. Люди выходят на массовые протесты и добиваются падения режима не потому, что там есть нечего бывает. Когда есть нечего, то люди теряют способность к самоорганизации. А вот есть что есть, и в то же время возникает острое чувство несправедливости. Вот это как раз и есть почва для смены режима. В Иране народ вышел на массовые протесты после того, как полиция убила людей. И для власти в этой ситуации единственным работающим ответом является примерно следующее. Мы понимаем тебя, народ, и вот мы все делаем для того, чтобы к тебе вернулось чувство справедливости. Иранский режим расстрелял полицейских, которые убили людей. То есть он продемонстрировал, что нет, мы караем за это, мы против этого. Это вот был такой случайный эксцесс. И иранский режим дрейфует. Он вынужденно, медленно, но он меняется. Он теряет внутреннюю силу, устойчивость. Он становится менее монолитным. То есть он идет в направлении, когда рано или поздно он упадет. И мы не знаем, когда. Поэтому я и сказал, что может быть и на наших глазах это случится. Точно так же, как и с путинским режимом, это может случиться на наших глазах.
Единственное, что мы про будущее знаем, рано или поздно война закончится. И большой вопрос, над которым думать, конечно, следует уже сейчас, как мы будем выстраивать отношения друг с другом. Я имею в виду две страны, Россия и Украина. И мы чуть раньше сравнивали с вами развитие общества и развитие детей. Я думаю, тут мы тоже можем обратиться к метафоре или некому сравнению. Две страны находятся сейчас в состоянии травмы. Это разные травмы, но тем не менее нам нужно найти способ обратиться с этими травмами бережно. и найти какой-то подход, чтобы наша дальнейшая совместная жизнь определялась не только этой болью?
Это действительно очень тяжелый вопрос. И ответ во многом зависит от того, что произойдет с Россией после окончания войны. Мы этого не знаем. И возможны несколько сценариев. Возможен сценарий, да, война закончится, но режим серьезно не изменится. Возможен сценарий, война закончится, Россия сохранится, режим изменится. И возможен сценарий, когда Российской Федерации в нынешнем формате не будет. Ну, есть разные модели возможного распада. Может быть, уйдут только территории, которые называют национальными окраинами. Может быть, дезинтеграция будет более глубокой, и этнические русские территории тоже захотят пожить для себя отдельно. Мы этого не знаем. Но в случае какой-то дезинтеграции это не будет единой политикой. Восстановление взаимодействия будет идти по-разному, в зависимости от того, как вот эти части бывшей России будут его видеть. Да, это будет несколько разных моделей, вероятно. Если Российская Федерация сохранится без радикальных изменений режима, то взаимодействия просто не будет. Украинское общество наглухо закроется от любых российских влияний. Это сейчас уже происходит, и это фактически произошло. То есть российский режим этой войной очень сильно посодействовал созданию политической украинской нации, то есть согражданство людей, вне зависимости от того, какой язык у них родной, но они сейчас как никогда ощущают себя единым целым, и они готовы быть намного более монолитными, чем еще несколько лет назад. Да, идет переход на украинский язык огромного количества представителей самых разных этнических меньшинств, но в основном это этнические русские. Люди сознательно переходят на украинский язык. Те, кто этого не делают, все больше выглядят, ну, какими-то политическими маргиналами.
Вы имеете в виду тех, кто продолжает говорить по-русски?
Да, да. То есть им никто не запрещает, их никто не принуждает. Им даже отвечают иногда по-русски, хотя чаще на украинском. Но выглядят они все больше политическими маргиналами. И это тот случай, когда такая трансформация — это добровольный выбор общества. Когда общество отгораживается в ситуации войны от агрессора, в том числе культурными барьерами. Третий сценарий — это когда война закончилась, российский режим существенно изменился, и он пытается что-то делать для восстановления отношений. Это самый труднопрогнозируемый вариант, потому что мы не знаем, какой будет вот эта политика такой России по восстановлению отношений с Украиной. Это будет очень сложно в любом случае. Я могу сейчас сказать, что мое отношение к российскому обществу в целом и мое отношение к конкретным россиянам, с которыми я сотрудничаю и с которыми мы делаем одно общее дело, очень сильно отличаются. Я внутренне, психологически отгораживаюсь от российского общества. Это что-то агрессивное, что-то несущее разрушение, опасное, да, если одним словом выразить. А вот россияне, которые рискуют свободой и жизнью для того, чтобы помогать украинцам, это совсем другое. Но это не просто союзники, это друзья. Это те взаимоотношения, которые могут стать будущими цепочками для взаимодействия. У меня есть прекрасный рецепт, как сделать, чтобы хорошего было больше. Но, на мой взгляд, разговоры о том, что все плохо, все пропало, мы все погибнем, все рухнет, возникают тогда, когда люди практически ничего конкретного не делают. Вот когда у тебя есть возможность просто потрепать языком, ты можешь себе позволить вот этот глубокий пессимизм. Но когда ты что-то делаешь, когда от тебя зависят конкретные люди, ты знаешь, что вот ты можешь им помочь, ты должен это сделать. Если ты этого не сделает никто, ситуация меняется. Ты начинаешь находить решения, ты начинаешь видеть просветы там, где другие не видят, просто потому, что ты должен помочь. Пусть это не настолько масштабно, как рассуждение, сидя на диване, это очень конкретно и приземленно, но зато это работает, и это намного более оптимистично.
Это был подкаст Сапере Ауда. Если вы слушайте его на YouTube, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы о нем узнали и другие люди тоже. А также подписывайтесь на телеграм-канал Школы гражданского просвещения, чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!